Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. По данным руководителя Всероссийской ассоциации секс-работников «Серебряная роза» Ирины Масловой, в России сегодня насчитывается около 3 миллионов секс-работников. Причем 20% женщин, занимающихся проституцией, имеют основное место работы, трудятся в больницах, детских садах и в других организациях. Создательница и руководительница Союза художников и секс-работников Тереза Вика Бегальская совместно с научным сотрудником Центра независимых социологических исследований Александром Кондаковым провели в Петербурге необычное исследование. Они организовали опрос тех, кто профессионально оказывает сексуальные услуги, причем интервью друг у друга брали сами секс-работники. Организация «Тереза» – это, как заявлено на ее сайте, открытый творческий союз секс-работников и художников, вне зависимости от гендера, сексуальных ориентаций, этнического происхождения, гражданства и вероисповедания. Вика Бегальская совместно с единомышленниками привлекает секс-работников к участию в спектаклях, некоторые из которых носят эпатажный характер. Например, в основу спектакля «Пояс Афродиты» были положены интервью и жизненные истории, рассказанные самими секс-работниками. В спектакле существует эпизод под названием «Розовые яйца». Вика Бегальская.
Этот спектакль был сделан на основе истории, которые рассказывали сами секс-работники, которые случились с ними во время их профессиональной деятельности. И вот одна из этих историй была как раз о клиенте, у которого были огромные яйца, и который заставлял девушку, которая приехала по вызову к нему, их лизать, и девушка отказывалась, ей было неприятно, яйца были огромные, волосатые, а он кричал: «Лежи, мои яйца». Ну и она так рассказывала это убедительно, что вот эта история была использована в спектакле, и вот эти вот яйца как раз были исполнены в таком вот визуальном ключе, огромные, розовые, смешные, то есть это спектакль был такого гротескного плана. Смех сквозь слезы, скажем так, потому что вроде бы с одной стороны все эти истории были смешными, с другой стороны они были достаточно жизненные, убедительные и, ну да, смех сквозь слезы, скажем так.
После спектакля состоялся круглый стол, в котором приняли участие известные ученые и журналисты. Он был посвящен преодолению стигмации секс-работников общественной моралью. Вика Бегальская рассказывает о союзе «Тереза».
Этот союз существует всего год, и за год этого союза уже было сделано 4 проекта. То есть вот первый спектакль – это тот, о котором я сейчас рассказывала, где фигурировали эти розовые яйца. А потом был следующий – это уже сделал сам секс-работник моноспектакль, сам написал сценарий и сам исполнил этот спектакль. Он тоже был показан в художественной галерее в Санкт-Петербурге, так называемая ГЭС-21, галерея экспериментального звука. Сценарий, написанный белым стихом, и сопровождался танцами этого исполнителя. Летом прошлого года было проведено социологическое исследование совместно с Центром независимых социологических исследований, в результате которого вот у нас были собраны интервью и были сделаны предварительные заключения. И вот еще один проект, который мы успели сделать, это осенью 2015 года еще один спектакль, который назывался «Военные ботинки просят нежности» и был посвящен теме войны.
Какие же цели ставили социологи, проведшие такое необычное исследование? Научный сотрудник Центра независимых социологических исследований Александр Кондаков.
На самом деле мы ставили много разных целей, потому что как раз очень много разных игроков были вовлечены в дизайн этого исследования. Во-первых, с нами вышла на связь Вика Бегальская, и ее интерес – это вовлекать секс-работниц в новые формы творчества. И, соответственно, исследование как творческая активность может быть вот тоже такой новой формой. Она хотела вовлечь их в наши исследования, ну и, кроме того, в свою работу. Это художественные какие-то там картины, значит, писать, либо театральные постановки делать. Вот это то, что она делает. Нам же, конечно, было интереснее научная часть этого исследования. Но здесь мы тоже пошли по нестандартному сценарию. Мы с коллегами постарались сделать так, чтобы наши секс-работницы и работники стали хотя бы на какое-то время социологами и сами провели какую-то часть вот этой работы, вовлеклись в социологическое исследование в полной мере, не только как информанты, но и как настоящие научные работники. Так что мы ставили перед собой цель проверить этот наш новый метод. Когда не социологи идут в поле, что называется, и опрашивают население, а когда само вот это население, в данном случае секс-работницы, работают социологами. Наша задача – проверить, работает ли это.
Александр, а что понимается под словосочетанием «секс-работник»?
Привычнее, наверное, другое слово – это проститутки, соответственно, проституция. Однако вот в современных исследованиях этого труда люди пришли к выводу о том, что это стигма. Это слово само за собой несет некоторую стигматизацию и самой сферы деятельности, и, самое главное, тех людей, которые в ней заняты. Соответственно, вот есть такая гуманистическая интенция снять эту стигму на уровне языка и предложить что-то другое. А что пришло от самих секс-работниц, ну, правда, не в России, да, в других странах, в основном в странах Латинской Америки, Западной Европы, где они начали объединяться в профсоюзы и различные другие общественные организации в 80-е годы, в 90-е годы, и придумали себе вот это вот новое название «секс-работницы», которое отражало их рабочую позицию, позицию общественную, социальную, вместо вот этой стигмы.
Александр, судя по результатам вашего исследования, секс-работники относятся к своему профессиональному занятию прежде всего как к работе.
Да, у нас уже на уровне языка проявилось то, что люди говорят о своей деятельности не как о преступлении, например, не как о грехе или что еще там вы можете придумать, да, по поводу проституции в данном случае, а как именно о работе и как о секс-работе. То есть они говорили о графиках, о зарплатах, об условиях труда, о тех людях, которые вовлечены в менеджмент, администрацию этого дела, о клиентах. Да? То есть все эти слова – это слова из словаря трудовой деятельности.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня об исследованиях быта секс-работников, об их положении в обществе мы беседуем с создателем Союза художников и секс-работников Викой Бегальской и научным сотрудником Центра независимых социологических исследований Александром Кондаковым. Александр, вы употребили слово «стигматизация». В чем оно проявляется в отношении секс-работников?
Ну, стигматизация – это, конечно, такой социальный процесс. То есть, прежде всего, это означает, что в обществе укоренилось какое-то мнение по поводу, ну, например, вот секс-работы. Но, конечно, она может быть и то, что называется в социологии институционализирована. Да? То есть, когда уже на уровне права или там, политических программ и заявлений этот же самый феномен получает тоже негативные коннотации, негативные какие-то смыслы. Ну, в России это есть на уровне права, да, у нас есть административная статья против проституции, против занятия именно проституцией называется. То есть, если человек предоставляет данные услуги за деньги, предоставляет, собственно, секс за деньги, это административное наказание влечет за собой. Но есть и уголовные статьи, прежде всего, за организацию различных, то, что называется, притонов, например, но и также за такие, безусловно, уголовные деяния, да, которые не всегда характерны только для сексуальной работы. Это трафикинг, то есть перевоз людей из других стран, там, в данном случае в Россию, для того, чтобы они занимались тем или иным трудом бесплатно, и рабство. Это тоже уголовно наказуемые деяния. Но они связаны в статьях Уголовного кодекса именно с проституцией, хотя они характерны не только для проституции. А могут быть там в строительстве, например, то же самое происходит, или в розничной торговле, когда из других стран людей привозят сюда для того, чтобы они работали бесплатно, забирают у них паспорта и так далее, и так далее.
Что показало ваше исследование?
Дело в том, что исследование еще не закончено. Это прежде всего надо сказать, да, что анализ именно этих интервью мы собрали вот вместе, мы собрали эти интервью, у нас там 43 интервью, очень много часов, очень много бумаги теперь, да, они транскрибированы, соответственно. Но их анализ, он еще в процессе. То есть до конца я еще не знаю, да, что там получится, потому что это всегда загадка. В этом и прелесть социологии, ты не знаешь до конца, что ты увидишь. Но тем не менее видно, что, по крайней мере, если говорить о перспективе самих секс-работниц, которые вот были вовлечены в это исследование, Главная проблема – это условия труда в этой сфере деятельности. Это важно не только для них, это важно, наверное, и для общества тоже. Потому что мы говорим о разных сферах трудовой деятельности. И эти условия труда, они могут возникать как в сексуальной работе, так и в других видах деятельности. Почему это важно? Потому что плохие условия труда создаются в результате существующего правового положения. Вот есть административная статья, есть уголовная статья, и вместе они работают так, чтобы создать невыгодное положение работников в данной конкретной сфере. Какое это невыгодное положение? Это зависимость от работодателей. Ну, работодатели, так как работа нелегальная во многом, по крайней мере, организация, да, такой деятельности нелегально, уголовно наказуема, значит, все находятся под угрозой. Может осуществляться давление со стороны, например, органов правопорядка. Если посмотреть на статистику, дел по России заводится не так много по этим статьям, но это лишь означает, что вполне возможно могут договариваться организаторы бизнеса и органы между собой неформально. Это тоже проблема. Это проблема уже, собственно, охраны правопорядка. Да, и как в этой сфере действовать, не совсем понятно. Может быть, вот анализ наших интервью тоже выведет на какие-то решения, потому что сейчас предлагается в научной литературе добавить еще статей уголовных, добавить еще клиентов, например. Я говорю про там правоведов университетских, которые пишут статьи в журналы из ВАКовского списка по поводу, например, там, да, проституции. Что они пишут? Они говорят, нужно клиентов штрафовать или уголовно наказывать, нужно таксистов. Таксисты – это особая категория, которая тоже является частью этого бизнеса. Да, те самые люди, которые довозят, например, там, секс-работниц или работников до места, где они будут предоставлять услуги. Или охранников. Да, их всех нужно обязательно, как утверждают эти аналитики, ввести в уголовное поле. Мой аргумент скорее пока то, что я вижу, вот по предварительным результатам анализа, скорее наоборот. Нужно скорее выводить оттуда как можно большее количество людей, а нацеливаться именно на те явления, в которых вот эти вот отношения власти, они наиболее радикально прямо противоположны, да, типа рабства, да, типа трафикинга. Вот эти явления нужно обязательно каким-то образом регулировать, а не проституцию, например.
А как вы, Александр, себе это представляете?
Есть разные сценарии. Тут просто дело намного более сложное, особенно у нас в России, да? Например, вот там в Западной Европе регулируют эту сферу деятельности, секс-работы разными схемами, там, налогообложения. То есть есть это понятие о легализации секс-работы. Это означает внедрение каких-то правил того, как нужно осуществлять сексуальную работу. Мне кажется, что в нашей стране эти правила не нужны, да, потому что это приведет к тому, что из-под опеки органов правопорядка наши секс-работницы перейдут под опеку каких-то других органов контроля. А это чаще всего, по крайней мере в России, означает, что эти самые органы смогут этот бизнес контролировать. Да? Ну, зачем это нужно? Наступать на те же самые грабли, просто переходя из одного ведомства в другое? Ну да, МВД, наверное, страшнее, чем какая-нибудь МЧС. Но тем не менее, если пожарники будут приходить в эти самые бордели и точно так же собирать дань просто потому, что какой-нибудь там огнетушитель стоит не в том углу, а ответственный за пожарную безопасность не расписался на какой-то там неопределенной бумажке, но это сути дела не влияет. Поэтому мне кажется, что легализация – это не наш путь. Нужно от нее всячески отбрыкиваться и отказываться тем, кто будет каким-то образом придумывать новые сценарии обращения с сексуальной работой. И просто, прежде всего, если это будут активисты какого-то движения секс-работников, прежде всего бороться за декриминализацию, удаление проституции из Уголовного кодекса. И из административного тоже, потому что эти 500 рублей, которые там нужно заплатить за то, что ты работаешь в этой сфере полицейскому, они никаким образом на этот вопрос не решают, кроме того, что дают полицейскому власть над человеком.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня об исследовании быта секс-работников, об их положении в обществе мы беседуем с создателем Союза художников и секс-работников Викой Бегальской и научным сотрудником Центра независимых социологических исследований Александром Кондаковым. Александр, ваша позиция в отношении ситуации с секс-работниками противоположна той, которую занимают так называемые хранители скреп, типа депутата Виталия Милонова, требующего ужесточения законодательства во имя нравственности. Вы не испытываете дискомфорта в этой связи?
Я исследую там сексуальную работу. У меня есть исследования по поводу гомосексуальности. И я не скажу, что эти исследования каким-либо образом окрашены в моральные краски, продвигаемые тем же там Милоновым или какими-либо другими депутатами. Эта тема, она вообще не то чтобы о скрепах, не то чтобы о каких-то морали, там, ценностях и так далее. Для меня это об отношениях между людьми. Для меня это об отношениях между различными группами в обществе. Для меня это о том, как сохранять не скрепы какие-то абстрактные, а как конкретно людям сделать лучше. Есть какие-то там условия труда плохие у людей, значит, нам нужно думать о том, как их улучшить. Есть правовое положение там у тех же геев и лесбиянок плохое, значит, нам нужно думать, как их улучшить, и так, чтобы это не вызывало никаких конфликтов в обществе, чтобы общество жило, наоборот, дружными и прекрасными отношениями. А что при этом станет с надуманными этими скрепами, меня совершенно, честно говоря, не интересует. Это вообще, мне кажется, не задача, по крайней мере, социолога, ну и вообще, может быть, не ученого.
Власти будут ужесточать законодательство?
Ну, скорее наоборот, потому что очень много есть примеров того, как и в Советском Союзе, и в России, и во многих других странах, чем больше государственные органы, институты, политики давят на вот такие вот надуманные абстрактные темы, пытаясь приписать обществу то, чем оно не является, тем дальше это общество становится вот от этого идеала и развивается по совершенно другим социальным нормам и правилам. И тем меньше властные институты, институты власти, там, правительство, например, имеют влияние на это общество. И вот этот вот разрыв между идеалом и реальной жизнью, он все увеличивается. И, соответственно, скорее наоборот, там, Милонов и любые другие политики, они делают вклад как бы в размежевание реального общества и вот этого абстрактного общества, которое они себе выдумывают в своей голове.
Вика, руководитель Российской ассоциации секс-работников «Серебряная роза» Ирина Маслова заявила о том, что около 20% женщин, секс-работниц, работают еще где-то в детских садах, на предприятиях. Так ли это, по вашему мнению?
Из моего опыта общения с секс-работниками и разговоров с ними во время взятия интервью, во время нашего проекта, у меня создалось впечатление, что на самом деле таких людей, которые работают параллельно своим бюджетным местам еще секс-работниками, не так много. Ну вот, например, мы собирали порядка 40-41 интервью собрали, и среди этих интервью всего было, наверное, 2 или 3 человека, которые совмещали род деятельности свой основной, типа работы кондуктором или кондитером, с секс-работой. Все остальные работали профессионально, то есть были заняты исключительно трудом, сексуальным трудом. И можно понять, почему. Потому что заработки совершенно несравнимы. Если ты оказываешь сексуальные услуги или работаешь поваром, то сексуальными услугами ты можешь заработать в несколько раз больше, то есть несравнимую сумму. Но какой смысл совмещать еще эту работу с какой-то другой? То есть это не правило, это исключение, люди, которые совмещают.
Александр Кондауров.
Среди наших информантов, насколько я помню, не было никого, кто работал бы где-то еще, кроме, кажется, одного случая. Это был кондуктор троллейбуса, да, в Петербурге. Все остальные, ну вот это была основная сфера занятости, то есть сексуальная работа и все. Но, насколько я понимаю, из других источников, ну действительно бывает, что зарплата низкая, и, соответственно, люди подрабатывают где-то еще. А особенно это характерно для, например, студенток, платного даже, например, формы обучения, да, то есть если не хватает, чтобы оплатить там университет, ну, на Западе, в России, где угодно, бывает, что люди подрабатывают. Потому что, ну, сами понимаете, да, это то, что, в принципе, всегда может продать практически каждый человек. Это сексуальные услуги, да, это, они не продают себя, они не продают там свое тело, они продают именно какой-то конкретный набор услуг, или даже, если точнее сказать, время свое, да. И это во многих случаях хорошо оплачивается, и при этом не отнимает много времени на подготовку, например, или на предоставление самой услуги. Так что это быстрые, легкие деньги часто, не всегда, конечно. Поэтому многие на это идут. А когда зарплаты у очень и очень многих категорий граждан, особенно в бюджетной сфере, такие низкие, то, в принципе, видимо, многие обращаются и к этой сфере занятости.
Александр, а насколько распространена сексуальная работа среди мужчин?
Тут тоже очень разное, смотря какие мужчины. Потому что одно дело, например, гетеросексуальные предоставления услуг в этой сфере и мужчины, которые там работают. Другое дело, например, геи, которые часто попали, например, на улицу из-за того, что их в семье не приняли. И эта работа стала, может быть, одним из немногих возможностей, которые оказались на жизненном пути. Это транссексуальные и трансгендерные различные люди, которые там из мужчины совершают переход в женщину или из женщины в мужчину и в разных стадиях находятся. И опять же, из-за своего социального положения стигматизированного иногда обращаются к этой сфере как единственной сфере занятости, потому что все остальные двери закрыты. Ну, а иногда действительно, может быть, им это там близко и нравится. Да? То есть тут у всех разные истории. Но часто из-за того, что секс-работа так стигматизирована в обществе, часто это не та сфера, куда люди стремятся строить карьеру. Да? То есть это далеко не всегда так. Так что есть мужчины и вот в этих разных как бы своих ипостасях, потому что мужчина – это тоже такая категория очень разнообразная. У нас в интервью было много мужчин, ну там не больше половины, конечно, но тем не менее достаточно много для этой сферы, хотя их не большинство занято в сексуальной работе. Так как сами секс-работницы и работники работали со своими коллегами, им часто было неинтересно рассказывать и спрашивать даже у того, что они называют классикой. Им хотелось что-то новое узнать о своей сфере деятельности. Они обращались вот к друзьям, которые, например, занимаются гей-эскортом или транссексуалом, трансгендером. Да? То есть из-за этого есть небольшой перекос. Гораздо больше, чем, наверное, на самом деле, да, у нас оказалось мужчин. В этих разных своих ипостасях, опять же. А так, секс-работа – это часто, конечно, женская сфера занятости. Ну и мужчин там есть и тоже немало. Нужно выводить секс-работу из ведомства репрессивных органов любых, в данном случае МВД. Нужно убирать это все из Уголовного кодекса, а сосредоточить внимание на реальных проблемах, в том числе в этой области. А это три реальные проблемы. Трафикинг из других стран, да, когда женщин, значит, перевозят специально для этой работы бесправно. Это рабство, это связанная проблема. И это условия труда. Вот это вот самое сложное, конечно, условия труда. Потому что если наши ведомства будут контролировать условия труда, то, наверное, тоже из этого ничего хорошего не выйдет. С другой стороны, какие-то нормы, я не побоюсь этого слова, да, может быть, 8-часовой рабочий день, может быть, соответственно, нельзя жить там, где работаешь, и так далее, и так далее. То есть все трудовые проблемы, которые в других сферах тоже должны соблюдаться, и здесь тоже необходимо каким-то образом продвигать. Может быть, лучше не через государственные ведомства, а через общественную работу. Да, различные некоммерческие организации, общественные организации могли бы в этом вместо государства реально улучшать трудовые и жизненные условия людей. И вот это я бы приветствовал.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня об исследованиях быта секс-работников, об их положении в обществе мы беседовали с создателем Союза художников и секс-работников Викой Бегальской и научным сотрудником Центра независимых социологических исследований Александром Кондаковым. Вел программу Виктор Изунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.